Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане, даль и станов перламутра, солнце холодное тает. Где наша первая встреча, ясная, теплая, давняя, тот летний памятный вечер, ты уходила печальная, не у.
Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки, лишь составы бегут за составами, до кого-то скликают гудки. Почему я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю дверей? Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Тот, кто любит, пути не заблудится, так и я никуда не пойду. Все равно переулки и улицы к дому милой меня приведут. Подскажи, расскажи утро раннее, где с подругой мы счастье найдем? Может быть, вот на этой окраине, или в доме, в котором живем? Не страшны нам ничуть расстояния, но куда не привел бы нас путь. Ты про первое в жизни свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
Людмила Марковна Гурченко в студии «Эхо Москвы». Вот был замечательный вечер. Не могу сказать такое слово, ужасная презентация, ужасное слово. Вечер Людмила Гурченко, где Людмила Марковна представила свои альбомы, три альбома «Песни войны», «Хорошее настроение» и «Грустная пластинка». Я так еще раз повторяю для слушателей, для наших, что эти песни вам хорошо знакомы. Я думаю, что вы их слышали, многие из вас слышали их очень-очень давно, когда еще Людмила Марковна Гурченко была маленькой девочкой. Но вот они все живут вместе с нами, и благодаря ей в первую очередь. Что я заметила, Людмила Марковна, вы волновались.
Да, безусловно, конечно.
Вы до сих пор волнуетесь.
Я не знаю.
Это сейчас всегда происходит с вами?
Да, сейчас даже больше.
Да вы что?
Да, потому что я хочу соответствовать тому, чего от меня ждут. Ну, ждут от меня, но очень ответственно это. Как-то раньше я меньше вышла, да, спела там, не знаю, смела там или как-то. А сейчас я думаю, ах, чтобы это было как-то по всем абсолютно, так сказать, параметрам, чтобы это было в десятку, чтобы это и было и настроение, и чтобы звучало, и чтобы мысль была, и чтобы хорошая аранжировка, и чтобы точная одежда, и точная, в общем, так сказать, это совсем уже другая, конечно, к себе.
Самое главное, конечно же, надо сказать, что все, что происходило на сцене, это все происходило вживую абсолютно, о никаких фонограммах речи быть не может. Наверное, вряд ли когда-нибудь и было, да? Вы всегда вживую поете?
Всегда. Это как... Ну, просто если съемка, это естественно. Да, съемка, да. Это много раз повторяется там в кино, тогда естественно. А так нет.
И были замечательные музыканты. Я думаю, что о них стоит сказать отдельно. Давайте мы про них и расскажем.
Да, с удовольствием. Мне всегда нравилась вообще манера исполнения, манера мышления за роялем Михаила Окуня. Он очень хорошо говорит, я индивидуалист, он не коллективист, хотя он играет в оркестре. Он индивидуально мыслит, он индивидуально пошит, понимаете? Он штучный человек в музыке. Это большое удовольствие, когда в общих чертах договорившись о песне, как это может быть, как это хотелось бы, вдруг на записи он преподносит совершенно особую аранжировку, в которой, опять же, есть мысль, есть точное внутреннее содержание, есть несколько линий глубокое, внешнее и совсем глубинное. Вот если ты совсем глубинную понимаешь, чувствуешь это, тогда мы с ним... Угу. Все в порядке вдвоем.
А он когда-нибудь, простите, выступал в качестве аккомпаниатора? У него были такие истории в жизни?
Он, я думаю, чем он только не выступал, потому что огромнейший опыт, и он это, к этому ко всему относится очень, как говорится, нормально. Он и может и в ресторане поиграть, он может и в оркестре, он может быть и на фестивале, он может быть и... Замечательный совершенно музыкант. Вот. Ну и, конечно... И его сын, вот которого вы смотрели, на пластинке играют другие два музыканта, замечательные два музыканта. А то, что вы были в клубе кино, его сын играл на барабанах, но он блестящий пианист. Блестящий пианист. Вот уж как повезло. Вот. И Яков Окунь. Сын, и, значит, замечательный. Вообще, рояль, и второй любимый инструмент – это бас. И на контрабасе играл Виталий Соломонов. Молодой человек, но если, вот я бы так сказала, как много молодых людей есть, которые знают или поют, или соображают, или и ориентируются, их круг, вот круг – в сегодняшнем дне, ну, чуть-чуть вчерашнем, но уже не в позавчерашнем, а вот только в сегодняшнем, понимаете? Этот просто поразительный музыкант, который знает все о джазе, знает все. И когда его действительно попросила там какой-то кусочек поиграть, я говорю, ну, как Рэй Браун. Рэй Браун 60-е годы.
Значит, он сразу понял, да?
Да, он на меня скосил глаза, понял. И тут же сыграл этот кусочек. Понимаете, но это очень здорово, когда не нужно долго объясняться, не нужно долго... Все, раз-два, все ясно. Но это большое удовольствие играть под аккомпанемент, ну, я не знаю, под замечательных людей, мыслящих, тонких, стильных.
Как вы рискнули все-таки начать этот вечер с песен войны? Это большую надо иметь отвагу. когда люди сидят за столами. Ну да, понятно, что среди них большинство ваши близкие друзья, я так смею надеяться, да, потому что был вечер такой для своих, что называется. Но все равно это очень тонкая вещь, очень трудно сразу людей вот в это вот так вот бросить.
Нет, вы знаете, Ксения, нет, у меня близких друзей было 4 человека. Близких. Mm-hmm. А все остальные были люди, которые, я так думаю, ко мне тепло относятся, и я, которых я, безусловно, очень уважаю, вот людей, которых я хотела бы видеть. И все пришли. Ни у кого не случилось, что нет времени, знаете. Mm-hmm. Это было очень приятно. А «Песни войны» — это просто было даже безоговорочно принципиально для меня. Я даже не представляла себя вообще, с чего я могу и как, из чего-то другого. И потому мы с Артемом Троицким, который любезно, так сказать, захотел вести этот вечер, мы сразу с ним договорились о том, что пойдет наша вся, так сказать, начальная, как говорится, теплое такое утепление, увертюра, подойдет к песне войны. И я отлично знала, что в какой бы аудитории ни была, в какой бы ни была, это не может, если люди сидят мыслящие, люди, умеющие переживать, болеть, огорчаться, любить, влюбляться. Нормальные люди с такими замечательными, ну необходимыми человеку качествами, понимаете, которые нельзя зачеркивать, которые mm-hmm. нельзя в себе их сужать, уничтожать. Даже в этой очень сложной и такой жизни, я бы сказала, очень жестокой.
Я хочу, чтобы наши слушатели тоже немножечко поняли ту атмосферу этого вечера потрясающего. Потому что вы там говорили совершенно уникальные вещи, когда вы говорили о песнях войны. Вдруг сказали о том, что вот вам эротика, вот настоящая эротика. Вот тут как раз и говорится о настоящих чувствах, о настоящей любви.
Да,
наверное,
конечно.
Это
да,
главное.
Это вот, понимаете, что такое эротика для меня? Лично, как я понимаю, эротика – это возбуждение от голоса, желание приблизиться к профилю, как взмах ресницы, тембр голоса услышать. Это что-то такое, понимаете, прелюдия к чему-то неведомому, к чему-то прекрасному, но не открытому, не нагло показывающий продающегося mm-hmm. себя, продающего себя, так сказать, на показ. Это что-то такое, что делает человека... как вам сказать, осторожнее, человека делает тоньше, изощреннее к объекту, чтобы подойти к объекту любви, а чтобы признаться, это целое событие, а чтобы подойти, это, понимаете, целое, это прелюдия уникальная, то, чего мы, к сожалению, лишены, и осталось у Тургенева, осталось, мы можем читать, то есть есть, конечно, безусловно, я встречаю таких людей, но меньшинство и меньше, меньше и меньше. И вот «Песни войны» я поняла, ну, я маленькая была, но я видела, как эти глаза... Глаза у женщин, у мужчин, возвращающихся с фронта, это, понимаете, это ожидание, это рука, которая, хотя с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, где-то случайно, но мне кажется, снова возле дома родно, что в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, после танца ведь будет что-то, сам не знаю о чем, не о чем говорить, уже переполнено, переполнено чувствами, переполнено желанием сказать, но некогда. Когда ты скажешь, может быть, завтра все разрушится, может, сейчас понимаете, это совершенно хрупкое, невозможное, невозможно передавать, невозможно передать. Сам не знаю о чем, и я не знаю о чем. Но это существует, когда глаза сияют, когда руки холодные, когда все ушло в другое место. Ну, как бы это объяснить, понимаете, это уникальное совершенно. И вот когда я пела «Песни войны», я вдруг это почувствовала. Я почувствовала огромное возбуждение к жизни, огромное желание любить, быть красивой, быть любимой и преображаться, и вырастать для партнера, и вырастать в собственных глазах, и вырастать как актриса, то есть не обязательно актриса, в любой профессии. Вот что такое для меня. Были «Песни войны», вы услышали, вы видели, как зал... Угу. Тут не обманешь.
Хорошо, если говорить вот о песнях, о самих. Ведь все очень просто. Удивительно, до до простоты просто. Есть мелодия, которая поется, есть слова, которые говорятся. Вот и все. Когда это происходит на уровне, вот как сейчас вы правильно вот показали, на уровне каких-то подсознательных вещей, да? Как шептание, не знаю, любовное, которое не поддается никакой логике, но оно очень... Если я его застенографирую, то все очень просто. Очень простые слова.
Все гениально, это просто. Да. Вообще простота — это мера вкуса, понимаете? Это же вкус какой. Какие тексты, они наивные, но это как вкуса какого. Там нет пошлости, там нет двусмысленности. Ах.
Я напоминаю, что в гостях у нас Людмила Гурченко. Еще одну песню мы послушаем уже с пластинки, грустной, с грустной пластинки, а потом вновь вернемся к разговору.
От крова по дворам. Я вижу вас, я помню вас и эту улицу ночную, когда повсюду свет погас. А я по городу кочую. Прощай, прощай, садовое кольцо. Я опускаюсь, опускаюсь. И на высокое крыльцо чужого дома поднимаюсь.
В гостях в радиостанции «Эхо Москвы» Людмила Марковна Гурченко. Все равно даже вот и в романсах, и в песнях войны, и в песнях послевоенных, тоже замечательный был фильм, да, где все эти знаменитые вещи в городском саду играет духовой оркестр. Как назывался этот фильм?
Я не знаю. Это просто песня. Это не из фильма.
Нет, это на телевидении он был сделан.
А, «Любимые песни».
«Любимые песни».
Тут тоже есть песня любви.
Но все равно вы абсолютно не консервативны в этом смысле. Ломаете абсолютно традиции. Казалось, есть... Ведь мы же говорим всегда о том, что надо сохранять. Вот если романс русский, то вот что вот так и завыть, как вы показали.
Невозможно. Это невозможно. Там «Как хорошо, как хорошо, как хорошо». Как хорошо, как хорошо мне с тобою быть, в очи глядеть, любить и млеть. То есть это совершенно, но на другой ритм положено, на другое, потому что идет речь о любви, идет речь о глаза в глаза, когда нельзя спешить, когда спешить нельзя. Понимаете, это об этом же идет речь.
А что меняется, вот, если говорить во времени? Все равно страсть мы называем страстью, и любовь любовью, слова-то свой смысл не теряют при этом. А что меняется?
Безусловно. Меняется, ну что, как бы я сказал, ну какая разница между клипом и кино? А? Вот она разница, движение. Движение, ведь техника и все, что нас окружает вокруг, экономика, компьютер, вот вы сидите вся, так сказать, в компьютеризации. Там,
ужас, да.
Понимаете, этого же не было никогда ничего. Был безмикрофонное пение, потом микрофонное пение. Да все же это, и вот это, уже невозможно это петь так. Так петь нельзя, это значит будет 6 человек. Даже цыгане поют уже совершенно с другим аккомпанементом. Те же вещи, но уже с такими с очень интересными джазовыми гармониями. Вы послушайте, уже нет тех трезвучек, под которые, кстати, поет она. Она м-па-па, м-па-па. Причем уже вступать пора, а она не вступает. Ей не хочется вступать. Она, значит, на третий или шестой раз вступает. На третий или шестой, но не на четвертый, не на второй. Удивительно. Удивительно. Это совсем поменялось время, потому то уже... так сказать, то незыблемое, то замечательное, но оно хорошо уже как вот так положить на полку, там иногда слушать, а жизнь преподносит, все, ничего не поменялось, ничего не изменилось, ни судьба, ни горе, ни радости, ни все то же самое, изменился стиль жизни, стиль, ритм мышления, будешь соображать как раньше, никому не нужен, быстро, а сказал, а уже я. Ты готов я ответить? Уже люди общаются между собой. Я говорю, здравствуйте. Так, очень приятно. Да разошлись по-хорошему. Не поняли друг друга, сказали только здравствуйте. Понимаете? Угу. Жизнь изменилась, потому...
Ну вот как наглядный пример, это 5 минут, которые вы все равно поете.
Пою,
и будете
но в каком
петь.
Же совершенно в другом... Совсем в другом, конечно.
Другой смысл совсем появляется.
А те же тексты...
Песня-то хорошая.
Но замечательные, и ничего не изменилось. Я пою в восторге зала. А что делать? Я думаю, что все эти, понимаете, приобретают те люди, эти все, вот мои диски, приобретают люди с тонким музыкальным устройством, вообще с тонкостью души, с хорошей внутренней, как бы, как вам сказать, внутренней желанием чистоты, нежности, из тех вещей, которые и есть вот в этой прелюдии жизни, прелюдии чего-то прекрасного. Я так думаю. Там нет ничего такого. Там есть, конечно, и бойки, и такие, я не знаю, все, но обязательно мысль, обязательно мысль. То, что ты пережил, то, что пережила я пою в песнях. Я уверена, что каждый, у каждого есть свой личный опыт, который он мог бы в песне, так сказать, его расположить, свой опыт. Это самое главное.
Вам нравятся старые песни о главном?
Вы знаете, мне нравится уже то, что к этому обратились. Мне это очень нравится, потому что, оказывается, я была права, когда я же первая запела это дело. И никто говорит, а кому нужны песни войны? Боже мой, если бы кто-нибудь знал. Я просто не рассказала на вечере, какая была история. Кому не нужны? Мы разрежем. Снимал другая режиссер.
Да, вы что?
Да, было 3 камеры, я сидела на диване. Но это в это время вышла в журналах моя книга. Книжка. Я приехала, и когда записали, ну, очень серо снято было. И захотели ее разрезать, ну, там, кое-где дать, там. Очень жестоко хотели расправиться, и первый раз в жизни я пошла не по принципу «судьба на печке найдет», а поднялась, и первый раз в жизни пошла к Стелле Ждановой тогда, И говорю, вот, пожалуйста, посмотрите программу, она должна быть, она это. Она говорит, слушайте, что это такое журнал у меня ваш, никак мне не отдаются, из рук в руки ходишь, что там такое вы понаписали? Это первый раз я слышала отзыв, поразительно, честное слово. Вот, и потом, значит, она посмотрела программу, это по моей просьбе, говорит, в этом виде я ее не покажу, ни за что, надо, чтобы другой режиссер делал. Ну, это было очень, конечно, больно, потому что я очень уважала ту женщину, которая сделала. Ну, вот...
А что не понравилось? Почему?
Ну, это приподня... Ну, как? Ну, три камеры, я на диване сижу, радио, и на, так сказать, на... на ширме фотографии. Вот и все. Я не вставала, не сидя, просто сидя, полчаса, 35 минут пропела, синхронно, и... Ну, это было... Ну, без фантазии, без... Я не знаю. Фонограмма та же. И вот я попросила Гинзбурга, чтобы Гинзбург снял. Как раз он был тогда в опале. Знаете, как у нас на телевидении, то восторг, то опала, то это, то это. И я говорю, только Гинзбург. Она говорит, нет, это, ну, та-та-та-та-та-та. В общем, большие там были, большие всякие, лучше об этом уже, теперь уже, знаете, модно. Ох, не давали, ох, не давали. Ну, неважно.
Ну, не
это
давали,
была,
да.
Была очень, ну, с песнями войны, казалось бы. Кому они нужны, сказали. Кому нужны песни войны? А я приехала из Америки, я именно это хотела петь. Я хотела именно свое, именно родное, именно то, из чего я сделана, что мне дает жизни, в жизни, в силу. В силу. Потому что я выросла на этом. Я выросла не на легкомысленных песенках, а на именно этих. Вот, и, значит, добились Гинзбурга. Замечательную декорацию сделал Игорь Макаров. Эти, так сказать, знаменитые, как, знаете, на грузовиках выступали, это вот эти знаменитые, так сказать, из досок пол, разрозненная декорация, то тыл, то война, то окно, потом, так сказать, какие-то очень... И Женя Гинзбург, и оператор Сергей Журавлев, это компания наша такая, очень такая мощная, талантливая, после «Бенефиса». И Женя сделал... За три дня мы сделали программу. Если бы кто-то знал, она прошла уже там десятки-десятки раз, что за три дня вот так вот сняли, это ушло у них в зарплату, это же не была отдельная картина. А я получила по 15-50, чтобы знали все, как богатые артисты же. 45 рублей. Не 45, а 46-50. И все, понимаете? То есть я говорю, вот что такое, говорит, телевидение? Вот и все. И больше я никогда ничего не знала об этом, как и что, ни благодарности, ничего этого не было, а можно было бы.
Я знаю, что очень многих людей просто спасали вот эти ваши замечательные телевизионные музыкальные фильмы, просто спасали от всего страшного, что в этой жизни происходит. Это на самом деле так. Я почему спросила
вот
про старые...
Вот потому мне и нравится само... Я помню, само обращение к этому. А то, что спели другие исполнители, они спели так, как они поют, так, как они могут. Очень очаровательно.
Вот в этом и есть разница, что есть стилизация. Пусть она будет, пусть. Но вы это с собой тащите вот волоком на себе вот всю жизнь. Вот эти слова, эти, и то, что вы туда вложили, и то, что еще туда, я уверена, туда кидается, кидается, кидается.
Ну, нет этому конца. Что кое-кто и вложил там, кое-кто и очень, очень неплохо все это сделал. Но, по-моему, это очень обаятельно и хорошо. И во всяком случае, когда приходишь в ресторан, и я обедать, я слышу песню о главном, я рада, что там нет «Войди в меня», «Выйди от меня». Понимаете, но это же невозможно. Это же невозможно. Это же невозможно. Значит, люди не понимают, что поют, или специально идут на это откровенное такое. Кому? Это же очень низкий уровень. И вот этот уровень, он очень, я считаю, очень сильно ломает определенную часть, та, которая легко ломается, определенную часть нашего сегодняшнего, не знаю, так сказать, ну, людей молодых. Мне бы этого не хотелось.
Есть еще одна тема, тоже как скромно вы всегда об этом говорите, что есть песни и ваши. Есть, а вы как-то всегда говорите, ну, что там, почему это не мои песни, это же ваши песни.
Ну, потому
написано
что...
Гурченко, значит, ваши песни.
Ну, там написано, я прочту, а вслух как-то я... Ну, вы знаете, я во многом... Это надо книгу прочесть, аплодисменты и... Во многом была в свое время, ну, это же было другое время, но так уничтожена, что я просто боялась. Она еще и пишет. Меня так размазали по телевидению за
Мария
«Праздник Победы». «Праздник Победы». Это был конкурс, спела Суворова Маргарита, конкурс советской песни был в театре эстрады. Я в это время играла в спектакль «Современники», потому не могла пойти и вообще боялась. И вдруг звонки, ох, ах, зал, та-та-та-та. И в неделе, в газете «Неделя» было написано, самым высшим достижением конкурса, что такое, была песня, на сей раз не профессиональных авторов, Людмилы Ивановой, актрисы театра «Современник», текст, и моя музыка. А я писала просто о том, как папа ко мне приехал. «Люди на площади, вы, праздник Победы, шумит весна, люди на площади, вы, старый отец мой надел ордена, выпили мне за погибших». Ну, в общем, как-то так то, что было, когда папа приехал ко мне на праздник. Вот, вот так это было, и так это было и с салютом, и с рыданиями. Ну, в общем, потом через некоторое время меня так уничтожили по телевизору. Сейчас даже есть эта женщина-редактор иногда, она говорит таким московским акцентом, такая милая, нежная, хорошая. Она уничтожила меня, даже сама не знает, что она со мной тогда сделала. Ну, неважно.
Уж все давно тут, все только вас ждут. А вы, во-во, явитесь, а мне не вы нравитесь. Мне вас любить нравится, от всех скрывать нравится, и целовать нравится, и ревновать нравится. А с тем, что мне нравится, я не могу справиться. Вот так и сидим и говорим о том, что мир, да-да-да-да-да, мир неповторим, о том, что скоро выпускной, что пахнет в воздухе весной. Ну и что, что вдвоем, ну и пусть при свечах, у меня еще есть голова на плечах. А мой внутренний голос, он этот голос кричал, и он голоса сам же, сам себе отвечал, что когда при свечах, а вокруг тишина, голова на плечах никому не нужна. Голова на плечах никому не нужна. И все чудесно и чудно, сирень, открытое окно, и сигареты огонек, и разговоры до ночи. И мне пока что не домек, и мне пока что не домек, и мне пока что не домек, и мне пока что не домек.
Сказала, что такое миленькое стихотворение Екатерины Горбовской, такое скромненькое. Просто помню, как мы его переписывали в тетрадочки, очень любили его читать. Вот что сделала из этого стихотворения Людмила Гурченко. Такой блюз замечательный, страстный, женский, ироничный. Людмила Марковна, последняя тема, к сожалению. Публично было вам сделано предложение от Михаила Швидкова по поводу создания истории российской эстрады. Я не знаю, воплотится этот проект в жизни, воплотится, там посмотрим. Но так, если навскидку, по именам, кого бы вы могли включить вот в такую вот историю российской эстрады?
Вы имеете в виду исполнителей?
Да.
Ну, во-первых, наверное, что-то такое Панина, Вяльцева, Вертинский. Вертинского я маленький уже видел, я знаю, о чем говорю, я знаю, что это такое. Что за этим стоит? Вот, Утесов. Шульженко. Ну, это те, которые...
Подсказывает
нам. Марк Бернес. Ой, боже мой, как я могла? Нет, ну, и Лещенко. Лещенко, тот Лещенко.
Петр Лещенко.
Петр Лещенко, потому что на нем выросли очень... Послевоенное, военное, это все, это очень интересно. Вот, нет, ну, даже не знаю. Много, это сейчас сходу так и не скажешь.
Ну, потому в любом случае просто интересно, как срабатывает вот такой вот моментальная, да, вот ассоциация российской эстрады, что это? Вы называете людей, которые все равно, так или иначе, они не были исполнителями. Это каждый из них создатель собственного жанра.
Абсолютно.
Собственной какой-то дороги, на которую никто не смог повторить. Вот что самое
Абсолютно.
Главное.
Вы понимаете, да? Какое дело? Дело в том, что я вообще, мне просто смешно, когда неудавшиеся оперные певцы, вот что-то у них там, на оперу не хватает, а так много голосов. В микрофон орут, не понимая, что орут. О цветах, о партии, о земле, о шахтерах, о шахте, о дымоходе. Там, я не знаю, о соломе, о птицах. Понимаете, я этого никогда не пойму. Потому что для меня эстрада – это атмосфера, это тембр голоса. Я, понимаете, ну как, Вертинский, разве это голос? Бернес, разве это голос? Но это и есть голос. Голос свой, свой. Рука рисует своя рука, свой рисунок. Жак Брель, Азнавур. Это люди не орущие, когда жилы, понимаешь, это самое выпадает. И так не могу сейчас рассказать это, как Бернес это все показывал, называл. Понимаете? То есть это другое дело. Саткилава, когда я умираю, когда поет Саткилава. Но это другое дело. Это оперный певец, гениально поет русский романс. Гениально. Но вы понимаете, это же разные вещи. Но он же не поет, понимаете. Это слышишь, время гудит, бам. Он же не будет это петь. Ну, там или с лесорубы. Не будет он этого делать. Почему? Потому что в нем совсем другое устройство. Вот потому... И вообще меня очень... В последнее время что-то... Поют драматический актер. Это меня обижает. Потому что если не драматический актер, то он не певец. Именно все те, кого я назвала, были драматическими, грандиозными артистами. Потому что только через это можно спеть. А не спеть, не поняв, что такое драматический актер. Потому что драматический, это неважно, комедийно. Он должен уметь все. Но Утесов, вспомните, Утесов. Кто может? Это не певец, это артист. Но какой? Блистательный. Так сложилась судьба, что он больше не пел. Коля Рыбников, он мог быть гениальным певцом. Он стеснялся. Он не было руки, не было такого же. Коля, он был стеснительный человек. Ах, если бы вы знали. Какая для меня Коля Рыбников... У меня есть время? Одна минута. Коля Рыбников для меня просто... Я его обожаю. Обожаю. Он школа большая. Школа актера кино, который... Понимаете... Американцы еще так не играли еще 30 лет, как Коля играл раньше. Уже раньше, понимаете? Когда он поет «Тишина, дорогой, когда весна придет, не знаю». И мы с ним играли, он долго не снимался. И мы с ним играли, я очень просила в фильме «Вторая попытка» Виктора Крохина, чтобы у меня были партнерами Олег Борисов. Я тогда без ноги, на костылях я работала, но я там сидела и стояла только. И Но они хотели, чтобы я играла, режиссер Шешиков. Очень хотел. И Колю Рыбникова. Коля приехал, он давно не снимался, немножко забывал текст на пробе. И он был такой мужчина настоящий. Он не любил, чтобы подсказывали. Он не любил быть несчастным, как бы. Понимаете, он, ну, человек 10 лет не снимался, немножко потерять можно и чуть-чуть квалификацию, понимаете? Это не просто перед камерой все это. Проба, на ходу, все. И когда была первая Ника, он был выдвинут на за вспомогательную роль на Нику. И я была уверена, что он это получит. И у меня в глазах будет всю жизнь это, когда вспомогательная роль, и дали... Ну, мы больше никогда не услышим этой фамилии. Неважно, женщина или мужчина. Никогда не услышим. И Коля, когда пошел другой на экране отрывок, ну, другой уже пошла другая тема, он тихенько вот так вот... съежившись, уходила и думала, боже мой, я, наверное, никогда не увижу. Он через 2 месяца умер. Понимаете, не оценить этого великого, большого артиста, ну, это только у нас возможно, понимаете. Вот Коля Рыбников, грандиозный певец, настоящий певец эстрадный. потому что все замирало, когда он выходил. Когда весна, в зал, этот десятитысячный стадион взрывался, потому что вышел и от него особое, понимаете, биотоки, особое артист. Он артист, понимаете?
Алина Марковна, да. Все замерло в этом мире, и время остановилось. Я была бы счастлива, если бы оно остановилось. Но, увы, никогда с вами не хватит времени, я это знаю. Поэтому невозможно вот так просто. Я сейчас просто зарыдаю.
Я очень мне приятно. Да. Передаю привет всем, кто меня слушал. Я вас очень люблю, потому что вы мои зрители, а я для вас живу, прожила. Ура!
И будет петь обязательно, а я пока скажу еще раз, что три пластинки, которые мы сегодня представляли для вас, «Песни войны», «Хорошее настроение» и «Грустная пластинка», они все уже продаются, поэтому давайте спешите, покупайте и слушайте Людмилу Гурченко. Спасибо.